Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня слушали очень пространный отрывок из Евангелия. И я накануне Великого Поста хотел бы ваше внимание обратить не на слова, которые сказаны в сегодняшней главе Евангелия от Луки. Они все значимы, и практически каждый стих имеет смысл бесконечный. Но вот как раз накануне Великого Поста мне хочется вспомнить как раз о том, что в тексте говорится о том, что когда Господь шел и нес крест, то ведь перед этим его в Лефстратоне нещадно избивали, истязали. И крест понес человек, который оказался просто рядом. Евангелие сохранило память о его имени, Симон из Киринеи, или как его называют, Симон Киринеянин. И вот этот случай не случайно всегда вспоминается в евангельском тексте, в евангельских текстах у разных евангелистов. И церковь размышляет о том, что произошло. И вот, понимаете, вообще сам факт, он не просто может нам о многом сказать, а он вообще связывает вещи, отстоящие друг от друга по времени на тысячи лет. Вот в свое время было сказано Богом Адаму: возделывай Эдем. Это было сказано еще вторая глава первой книги Ветхого Завета «Бытия». И как-то фактически эта фраза, мы на нее мало обращаем внимание, проскальзываем взглядом, но само собой вроде бы разумеется, как, ну раз уж сотворил Эдем, и раз поставил туда царя всей твари человека, ну, конечно, что же ему еще делать, как не возделывать этот Эдем? Но ведь все дело-то все в том, что возделывать Эдем, это значит предложение Бога быть человеку ему сотворцом, вместе с ним. Вместе с ним творить этот мир можно только тогда, когда в человеке Дух Божий, когда человек является в мире, когда он являет в мире собою, именно собой являет самого Бога. Когда между Богом и человеком фактически нет никакой разницы. Между ними можно поставить знак равенства. Только тогда они сотворцы, Бог и человек. В противном случае человек всегда будет отставать, и он будет не сотворцом, а он будет единицей, которая будет разрушать Эдем, а не созидать его, не строить, не возделывать. И тогда за него придется переделывать и исправлять Богу. И вот это как раз и случилось, когда человек отвернулся от того, кто его сотворил и все ему дал, и даже возможность творческой жизни, самого творчества, творить Эдем, ведь сотворчество вы сделаете Эдем. Как раз только человек из всех творений обладает этим талантом. Ну, творчеством я имею в виду. Даже ангелами не обладают. Только человек. Но творчество само по себе внеморально. Поэтому может быть очень творческим во зле. Но можно, например, быть мастером плаща и кинжала, а можно наоборот быть преподобным. И просто есть сила души, и сила души это как образ Божий, творчество заложено в человеке. А вот куда уже человек направит эту силу, на плюс или на минус, условно зависит от самого человека. И вот когда человек своим падением. Ведь падение как раз заключалось в том, что человек выносит за скобку жизни Бога. И сам хочет встать на его место, хотя он и поставлен, главное, на его место. Но только он теперь хочет абсолютно без Бога. Вот я полновластный хозяин этого мира, того, который ты сотворил. Я хочу им обладать. А коль скоро я хочу обладать миром, то все, естественно, я хочу обладать и всем, что в мире. И вот это было бы хорошо читать просто о людях, которые отстают от нас действительно за там какие-то колоссальные толщи времени. Но в том-то и дело, что каждый из нас таким рождается. Поэтому мы и крестим младенцев, что каждый из нас рождается без Бога, вне Бога. Каждый рождается, соответственно, с волей, которая уже поражена самостью, эгоизмом, эгоцентризмом. Уже я только появился на свет, но я уже хочу всего всегда своего. Во мне нет его духа. Во мне есть дух, который хочет именно взять и обладать. Еще неразумно, но как раз совершенно естественная реакция младенца все время требовать. Требовать и требовать. И говорят, ну это же естественно. В том-то и дело, что это естественно для падшего человека. И иначе не будет. Это не говорит о том, что младенец не привязан к своим родителям, вообще к людям, и не питает к ним теплым чувством. Очень даже питает. Безусловно, одно другого не отрицает. Просто требование и воля любого человека, она всегда на первом месте. Всю жизнь. Как бы мы ни любили, как бы мы ни дружили. Именно поэтому наша дружба и любовь, к сожалению, везде и всюду, зависит от нашего настроения, от нашего каприза, от наших амбиций, от наших обид. И именно этим мы не можем возделывать этот мир, потому что мы хотим его только потреблять ради себя. Мы не можем владеть кем-то и чем-то ради других. Мы владеем всегда ради себя. И вот, ведь эту заповедь, возделывая дым, Господь ведь не отменял. Она так к нам всегда и обращена. И мы под этой заповедью вообще-то очень напряженно стоим. В том-то и дело, что вот почему о Симоне Киренеянине-то я заговорил. Знаете, есть в Евангелии такие слова Христовы, которые напрямую относятся как раз к словам возделывая Эдем. Кто хочет следовать за мною, отвергни себя, возьми крест и по мне грядет, и да по мне грядет. И вот как раз это взятие креста Христова на себя, это не Христов крест, конечно. Просто, как вот Богородица пишется, Иоанн Богослов, перед крестом Господним, да? Они, почему они пишутся перед крестом? Не только потому, что они реально, исторически стояли, единственные из всех перед крестом Господним, единственные из учеников. Но дело-то все в том, что эти два человека совершенно приняли эту жертву без ропота. Приняли, причем мать ведь приняла, раз сын добровольно идет на крест, значит в этом правда, в этом истина. Поэтому никогда на древних иконах не пишется Матерь Божия со слезами, с воздетыми руками у креста. Это уже икона тоже, это все плач Богородицы, это после снятия креста. А когда Господь висит на кресте, то всегда изображаются на образах и Матерь Божия, и Иоанн Богослов, как бы размышляющими. Такое очень внутреннее состояние. Что происходит? Созерцание. Духовное как раз созерцание той тайны, спасения, которое сейчас происходит. И вот это и есть у них как раз, у первых. Это были первые, те самые первые два человека, особенно Матерь Божия, которая разделила с Господом крест. Приняла, так же, как и Господь, приняла распинателей. И вот этот крест, который взял киренеянин Симон, он говорит о том же, о готовности, желании нести как крест жизнь Христову, потому что кресты у нас просто разные. Господь берет как крест злобу нашей души. И что значит принять на себя грехи мира и принять как крест именно наш грех? Это значит любить нас помимо этого греха, помимо этой злобы, помимо той боли, которую мы наносим реально, ну, тем самым грехом. Потому что понятно же, что церковь прекрасно сознает, что распинал человека, распинал Христа не просто некие, не римские стражники, легионеры, да, даже не те же первосвященники, не тот же народ иудейский, а распинал на кресте Христа грех. Ради этого как раз он и пришел, чтобы взойти на крест, раз все сделал для того, чтобы его распяли. Просто в том смысле, что он жил прямо противоположно всем, с кем сталкивался. Прямо противоположно человеку. И противоположно именно потому, что его сама жизнь, она на 180 градусов была противоположна нашим чувствам, желаниям и воле. Но любую заповедь взять евангельских и спросить у себя, я вот когда хочу исполнить эту заповедь, я блажен. Я вообще даже когда просто, я хочу ее исполнять. Ну так, в мечтах-то, конечно, я хочу и любить врагов, там, и благословлять проклинающих. Я хочу быть и кротким, и миротворцем. Но это в мечтах, а в реальности. Вот когда нужно стать миротворцем, когда нужно, я вторая сторона из конфликтующих, я хочу быть миротворцем. Не, третья сторона не бывает миротворцем, она всегда одна из двух конфликтующих. И вот я хочу быть миротворцем, я хочу действительно все спустить на тормозах и принять обидчика. Улить или клеветника внутренне, быть примиренным с ним сердцем. Явить вот ту самую крестовую жизнь. Что я буду испытывать? Ну и понятно, то же самое я буду испытывать, когда буду исполнять абсолютно, или практически имею в виду, исполнять любую крестовую заповедь. Для нас вообще это не очень опытно известно, потому что, к сожалению, наша христианская жизнь направлена на то, чтобы исполнить именно евангельскую жизнь. А для нас, вот для любого человека, не просто вот для нас здесь стоящих, а вообще для любого человека падшего, для него обязательно нужно либо все формализовать, вот как это делали в Ветхом Завете иудеи, да? Либо насмеяться над праведностью, как это делал Ирод, например, или как это делают неверующие люди. А мы тоже, как древние иудеи, нам очень важно просто взять и разложить все, что есть, что не кушать, что пить, что не пить. Где кланяться, где положено какие молебны, вот, по какому случаю какой. И все это хорошо было бы, если бы не стояло на первом месте. Если бы не это было бы главу угла. В том-то и дело, что формализовать все значительно легче, чем строить отношения. Как с людьми, так и с Богом же. А с Богом-то тем более. Ведь с Богом я строю отношения только тогда, когда я касаюсь Его жизни непосредственной, личной, вот той самой евангельской. Когда я пытаюсь, хорошо, вот ты так жил, ты так говорил, и как говорил, так жил, а теперь я попробую. Вот когда я вижу, что у меня в душе не блаженство, как у него, а у меня одна боль, вот тогда я могу либо согласиться с Его волей, что твоя воля правда, а не моя. И тогда соответственно, вот это честное признание, совестливое, оно может родить у меня сокрушенный дух перед лицом Господним. И вот тогда я вошел как раз в то самое несение креста. Он берет на меня, на себя свой грех, принимая меня, грешник. А я ему отдаю этот грех, принимая его дух Христов. И вот в этом-то как раз тайна общения Бога и человека. Вот именно вот в этой тайне общения, покаянно благодарном, рождается святой. И тогда он тоже, он несет крест уже всего мира, принимая, да, на себя грехи, не в том смысле, что он как берет на себя как торгу, и вот уж и тащит, и страдает, да в том-то и дело, что для святых страдания были блаженством. А мы на них смотрим, как, почему мы нагонители. Вот там в начале века мучеников гнали такие плохие люди, да, наши отцы и деды. Вот, между прочим, иудеи, они от своих грешников, отцов и дедов не отказывались. А вот, ну, об этом сам Христос же свидетельствует, что они продолжатели как раз вроде бы дел отцов и дедов, но ведь если строят гробницы пророков, которые гнали как раз их отцы и деды, да, и прадеды, то вот он говорит, вы продолжаете, но все-таки они не отказывались от них. Вот они гнали, но все-таки они там строили гробницы пророков, но от своих-то не отказывались. А мы как бы отрезаем, вот да, это не мы. Это вот грешники там разные в начале века, безбожники. Но ведь наша жизнь, пусть мы даже пришли к Богу, многие из здесь стоящих, от них же первый я смяз, пришли к Богу уже в возрасте, когда по рассуждению, или по какому-то давлению жизни, да, но были такими же безбожниками. И даже придя в церковь, часто ли мы вспоминаем заповеди Божии, для того, чтобы что-то сделать или не сделать в жизни. Мы же очень часто вспоминаем заповеди Божии именно для того, чтобы прийти на исповедь и тогда по ним свериться. А в жизни-то они очень редко к нам же самим приложимы. И поэтому опыта как раз вот этого исполнения евангельского слова, да, у нас, к сожалению, очень мало. Поэтому у нас очень мало опыта как раз видение отрыва себя от Бога. И мы порой внутренне очень сопротивляемся. Как же так? Ну, как же у нас безбожная жизнь, когда мы все правильно, как положено делаем. И то-то делаем. И правила исполняем молитвенные. И утром, и вечером. И на службы ходим. И вот надо себя здесь спросить. Я это по вдохновению делаю. С радостью. Довези все трудничество. Нам нужно ставить себя на молитву. Нам для того, чтобы молиться, нужны правила. У нас нет вдохновенной молитвы. Ведь с любимым общение совершенно естественное. Любовь требует общения. И когда любимые расстаются, да даже когда расстаются, друг у друга из головы не выходит. Об этом Феофан Затворник сказал так, что память о Боге у христианина должна быть по интенсивности, по силе он имеет в виду. Точно такая же, как острая зубная боль. Но у нас не то, что какой-то остроты здесь нет. Мы любую вещь можем потерять и от этого переживать. Мы сразу это замечаем. А вот когда мы от Бога отходим, просто когда его забываем, мы даже просто не замечаем этого. Не то, что не переживаем, даже не замечаем. Так легко потерять о нем память. Так легко потерять с ним общение. Именно потому, что душа наша чужда ему. И вот признать это как раз, это и взять крест. Если признаю, что я, Господи, тобою не живу, а значит, твою жизнь не живу, я твоим словом не живу. И вот если человек так подумал, это как раз и есть преддверие Великого Поста, да? Вот теперь что же мне надо делать? И естественно возникает как раз желание, Господи, прости, отдать ему это покаяние. И вот эта отдача Богу покаяния своей самости открывает ворота для того, чтобы вот в этих воротах как раз Бог и человек встретились, для приятия его духа. И вот тогда человек в ту меру, в какую этот дух принимает, он может принять любого врага. А врага это не где-то вот принять каких-то агрессоров из другого государства, а врага прежде всего вот самых близких людей, самых родных. Там, где есть непримиренность, там, где мы так друг другу ничего и не оставили, где так или иначе все у нас сложено в сердце, все претензии, почему конфликты именно с самыми близкими людьми не по причине бывают, а по поводу. Потому что любой повод как раз будет вот все те претензии, которые не примирены. И брать на себя грехи кого-то другого, это не значит, вот я в сумму эту взял, и теперь страдаю вот за это и понес. Нет. Брать грехи другого человека и простить ему, это значит любить не качество души человека, не что-то хорошее или плохое там у него, вот страдать буду напрямую, буду любить. Нет. Это принять самого человека, вот со всеми его качествами, какие есть. И это может только Христос, и его духом, его любовью. Мы принципиально это, именно на все 100% не можем. Принципиально. Поэтому это и Господь говорит, без меня не можете творить ничего сожжа. И вот нам очень важно как раз помнить, что тот крест, который нес киренеянин, да, это крест благодарности. Благодарности, что я вот тебя встретил. И вне зависимости от того, что сейчас происходит, твоя правда, и она живет. Все, что сейчас происходит, это так или иначе ничего не может в твоей жизни разрушить. Если я возьму твой крест, то все, с чем я столкнусь в этой жизни, тоже вот ту самую жизнь твою во мне уже тоже разрушить не может. Потому что мы становимся едиными. Ты во мне, а я в себе, Господи. И вот дай Бог нам с этим пониманием войти в Великий пост и пытаться как раз вырасти в этом общении. Покаянным, благодарным, теплым, с очень честным сознанием, что действительно, Господи, у самого по себе нет твоей жизни во мне. Всегда еще своего. А моя воля, она, увы, разрушает и других, и меня. Вот ты, Господи, войди меня и дай созидать, как Эдем моей души, чтобы из жизни меня весь мир, все люди стали Эдемом. Аминь.